Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Мы продолжаем знакомиться с такими известными домами Петербурга.
Да, с домами, которые имеют собственное имя. И вот мы на площади Льва Толстого и видим эффектный дом, напоминающий чем-то средневековый замок.
Ну и сама площадь?
Конечно. Его называют домом с башнями. Ну, вот все, кто бывал возле станции метро Петроградская, ну, а кто там не бывал вообще-то, так вот все помнят этот дом. Ну, на всякий случай адрес. Большой проспект 75, Каменноостровский проспект 35, улица Льва Толстого, 2. Это доходный дом гражданского инженера Константина Исаевича Розенштейна. Построен он в 1913-1915 году. Ну вот первоначальный проект дома и такое планировочное решение, наверное, принадлежало самому владельцу, то есть Розенштейну. Но в дальнейшем к строительству подключился архитектор Андрей Евгеньевич Белогруд, ученик Леонтия Бенуа. И таким эффектным фасадом дом обязан именно Белогруду. Кстати, иногда его называют «дом Белогруда». Стиль – модная тогда неоготика, но Андрей Белогруд, видимо, увлекался средневековой архитектурой, особенно английской. Ну, правда, его вдохновляла и романская архитектура Италии. Что касается неоготики, она пришла в Россию в 20-30-х годах XIX века. Ну, вот мы все знаем, допустим, коттедж в Петергофе, готическая капелла в Александрии, железнодорожный вокзал, царские конюшни. И вот в нашем доме появились такие бельведеры по углам здания, вынесенные на площадь, которые превратились в такие шестигранные башни, как в средневековом замке. Стены дома светлые, а детали выделены коричневым цветом. И вот обращают на себя внимание богато украшенные наличники окон, высокие застекленные арки нижнего этажа. На одной из башен декоративный циферблат со знаками зодиака. На башнях также помещена дата окончания строительства – 1915 год, римскими цифрами. Фасад украшен повторяющимися рельефами. Вот среди них есть изображения перекрещенных циркуля и угольника. Люди, настроенные мистически, считают, что явные масонские знаки. И то ли заказчик дома, то ли архитектор, а то и оба вместе были масонами. Но вообще-то циркуль и угольник – это инструменты просто строителей, а не только вольных каменщиков, как называли себе масоны. Так что не будем делать далеко идущих выводов.
Хотя первая версия тоже вполне может быть.
Ой, все может быть. К сожалению, витражи, которые некогда украшали лестницы, в основном утрачены. Ну и дом, конечно, был оборудован по последнему слову техники. Газовые плиты, утопленные в пол ванны, почти бассейны, калориферы для сушки полотенец, встроенные шкафы. Во дворе дома имелся гараж. А среди известных жильцов дома люди непростые. Ну вот сам архитектор Андрей Белогруд, его квартира находилась наверху между башнями. Некоторое время жил в доме с башнями писатель Леонид Андреев.
Ну это его стилистика.
Да, конечно. После революции судьба владельца дома Константина Розенштейна, как ни странно, сложилась, можно сказать, неплохо. Он не уехал за границу и продолжал работать по специальности. В частности, он проектировал северные города – Подпорожье, Хибиногорск, промышленные предприятия и мирно скончался в возрасте 73 лет и похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде. Жизнь Андрея Евгеньевича Белогруда была несколько короче. Он преподавал архитектурную композицию в вузах Ленинграда, в Политехническом институте, в Архитектурном институте и так далее. И в 1932 году вошел в первый состав правления Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Кстати, он автор довоенного проекта реконструкции Сталинграда. Скончался в 1933 году и был похоронен в Ленинграде на Новодевичьем кладбище. Ну а судьба дома с башнями в советское время – на первом этаже помещались избиркасса, и кинотеатр. Интересно, что кинотеатр неоднократно менял свое название. Элит, конкурент, резец. Почему резец? И, наконец, арс.
Вот Арс мы помним.
Да. В 1972 году закрыли Арс, помещение передали студии Ленинградского телевидения, потом помещение кинотеатра расширили и переоборудовали для театра миниатюр «Эксперимент». Вот поэт Михаил Дудин поздравил театр с новосельем. На действие и слово имеет свой патент на площади Толстого театр «Эксперимент». Но в 1995 году «Эксперимент» закрыли, и с 1996 года здесь работает Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Хотя интересно, что незадолго до революции дед Андрея Миронова, Семен Минакер, приобрел купчую на часть этого дома. Наверное, он не представлял, что в этом доме будет работать театр имени его внука. Такое вот странное совпадение. А теперь давайте отправимся на Кирочную улицу 24 и посмотрим на знаменитый дом Бака.
Вот это вот. Уже совсем другой район.
Да, уж конечно. Построен был дом в 1905 году по проекту архитектора Бориса Ионовича Гершовича. А вот владелец дома, Юлиан Борисович Бак, по его имени называется дом, он инженер путей сообщения, основатель и издатель газеты конституционных демократов «Речь». Ну, в общем, о нем вспоминают как о видном общественном деятеле. Он состоял членом Петербургского комитета еврейского колонизационного общества. Был первым, кто оказал материальное содействие обществу для научных еврейских изданий. Вот в частности, издавалась еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Это не та большая энциклопедия, это вот именно
посвященная... Другой вариант.
Да, «Жизнь евреев». Бак не остановился перед крупными материальными затратами, чтобы энциклопедия вышла. Кроме того, он поддержал в начале 1904 года погибавшую газету «Новости». Ну вот я уже сказала, что он создал газету «Речь». Он потратил 30 тысяч рублей. Это очень большая сумма по тем временам. Входил в попечительский совет по организации курсов востоковедения. Но 1 мая 1908 года скоропостижно скончался. Говорят, что он разорился, обратился к знакомому банкиру, чуть ли не к Гинзбургу, а тот... несмотря ни на что, деньги ему не дал. И вот потрясенный тем, что к нему так отнеслись свои соотечественники, можно сказать, он скоропостижно умер. Похоронен на Преображенском еврейском кладбище, и современники вспоминают, что в последний путь его провожали тысячи людей. Дом на Кирочной построен так в стиле модерн с элементами рококо. Такой стиль иногда называют «третье барокко». Фасад дома украшен лепниной, коваными решетками, козырьками. Ну, дворовые фасады, естественно, попроще. Кстати, по первоначальному проекту на здании были две башенки, но сейчас их нет. Но когда-то дом, конечно, был отделан роскошно. Витражи вестибюлей, лестничных пролетов, они были созданы на заказ. Полы выложены бетлахской плиткой, колонны, лестницы, облицованные мрамором. Ну и, конечно, лепнина, резные дубовые двери, зеркала – но, к сожалению, многое утрачено. И вот такая особенность здания – это наличие таких крытых галерей. Они соединяют второй и пятый этажи. То есть жильцы внутреннего фойе пользовались парадным входом, получается. Ну, демократично, да, но зато это увеличивало еще и стоимость аренды в этих самых флигелях. Но в подвале дома винные погреба и какие-то помещения для сдачи в наем. Роскошный дом, конечно, но жили там люди непростые, естественно. Вот 22-комнатную квартиру на втором этаже занимал Александр Редигер, военный министр Российской империи. Но жил здесь и сам владелец дома Юлиан Бак с семьей. Их квартира занимала весь первый этаж здания. Ну а третий этаж занимал Павел Гукасов. Вот фамилия тоже очень известная. Это братья Гукасовы, знаменитые бакинские нефтепромышленники. На 1914 год состояние братьев оценивалось в 15 миллионов рублей. В мансардном этаже располагались мастерские художников. А с 1906 по 1910 год одну из квартир снимал под мастерскую Леон Бакст. И, кстати, в этот период его учеником был Марк Шагал. Ну, а после 1910 года Бакс жил уже в Париже. Ну, конечно, при советской власти громадные квартиры дома Бака стали коммунальными. Вот в одной из квартир с 1930 по 1941 год жил поэт и маженист, друг Есенина Анатолий Мариенгов, с женой, актрисой Анной Некритиной. И Тут Есенин посвятил Марине Буф поэму «Сорокоуст», драму «Пугачев» и ряд знаменитых стихотворений. Вот такие строчки. «Прощай, прощай, в пожарах лунных, не зреть мне радостного дня, но все ж среди трепетных и юных ты был всех лучше для меня». Вот это стихотворение называется «Прощание с Мариенгофом». Анатолий Мариенгоф – автор романа «Циники». Вообще-то он вышел в 1928 году еще, но в Берлине, а в России был издан только в 1988 году. Этот роман и последующий роман «Бритый человек» принесли Мариенгофу очень много неприятностей. Вот, допустим, в 1932 году вышел шестой том литературной энциклопедии, и там о творчестве Мариенгофа сказано прямо: «Один из продуктов распада буржуазного искусства после победы пролетарской революции». В 50-х годах 20 века он написал автобиографическую книгу «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги». Опубликован был только сокращенный вариант, а полностью книга была опубликована только в 1988 году. Ну вот тут до 1956 года в доме Бака жила балерина Нина Тимофеева. Она начинала свою карьеру в Киевском театре, потом ее пригласили в Москву, в Большой театр, и ее педагогами были Галина Уланова и Марина Семенова. Ну и, наконец, произошла здесь очень печальная история. В одной из комнат коммунальной квартиры жил актер Юрий Каморный. Ну, помните фильмы «Зося», «Проводы белых ночей»?
«Красавец».
Да, «Стрелы Робин Гуда». И вот Юрий Каморный был убит сотрудником милиции в собственной комнате при невыясненных обстоятельствах. Началось все с каких-то женских криков, услышанных соседями Юрия. Они вызвали милицию, а что произошло дальше, рассказывают по-разному. Сейчас, конечно, дом Бака уже не столь красив и роскошен, как прежде. Многие витражи утрачены, кованые решетки, стандартные лифты вместо красивых таких. Но вот приятно, что сами жильцы дома борются за сохранение дома, защищают его от реставраторов из ЖЭКа, организовывают субботники. Есть группа ВКонтакте, есть официальный сайт дома Бака. И там можно прочесть о его истории и о сегодняшнем дне дома.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.